Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова с художником Виктором Моториным и в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Вопрос о наибольшей заповеди в законе задан Христу Спасителю, фарисеями и книжниками неспроста. Евангелист говорит, что вопрос этот некий законник обращает ко Христу с целью искусить его, то есть испытать, уловить Христа в неправильном понимании закона Моисеева. Уж кто-кто, а фарисеи и законники израильские – считали себя специалистами в законе, вплоть до мельчайших его предписаний. Синайское законодательство представляло собой довольно сложный свод законов, регламентирующих фактически все сферы жизни народа избранного, как религиозные, так и бытовые. Этот свод законов, собственно, и был нужен для сохранения израильского народа, и нравственного, и физического, и в своих частностях имел проходящее значение, поскольку по достижении главной цели — обретения спасения во Христе — закон исполняется и проходит. Впрочем, многие соплеменников Христа не прозревали, что перед ними во Христе как истинном Мессии и есть явление исполнения закона во всем совершенстве и полноте, и думали, что Спаситель нарушает закон. Христос же в своем ответе на вопрос законника указывает на то, что главный смысл закона — в любви к Богу и другому человеку. И действительно, эта наиглавнейшая заповедь была дана Богом еще в Ветхом Завете, но в ветхозаветных же условиях оказывалась для человека не вполне осуществима. А кроме того, со стороны самих хранителей закона, книжников и фарисеев, частным предписанием закона начинает придаваться чрезмерное значение, так что буква превозносится над духом, а наиглавнейшая заповедь о любви фактически оказывается в забвении. Недаром в Евангелии Господь говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». С формальной точки зрения нет особой новизны в этой еще и ветхозаветной заповеди. Однако ее новизна в том, что теперь она подтверждена самим Христом, Его божественной любовью, которая простирается вплоть до Голгофы, нисходит до преисподних глубин земли. И, может быть, самым главным упреком, какой Господь адресует во время евангельской истории тем, кто, казалось бы, являлся средоточием всей религиозной жизни как Израиля, так и всего мира тех времен, является упрек в подмене настоящей живой любви чисто формальной религиозностью, когда во главу угла ставится не Бог и не человек в его отношении к Богу и другому человеку, но внешние предписания закона, ритуала, обряда. Или когда на первый план выходит своего рода магизм в исполнении внешнего, тогда как внутреннее, или проще сказать, живой человек, приносится в жертву этому магизму. Дальнейшая христианская история показывает, что человек в системе христианской культуры порой бывает не свободен от такого же рода опасности. Да, история Церкви совершается своим чередом, и дело спасения во Христе осуществляется на всей протяженности земной истории, но сам человек вне ясного мышления Христова, или, если оно по каким-то причинам оказывается замутнено, по-прежнему склонен подменять внутреннее внешним, заповедь о любви, обрядоверием или магизмом. И происходит это по вполне понятным причинам. Настоящая духовность, настоящая любовь требует от человека серьезных, в том числе и внутренних усилий, жертвенности и самоотдачи, тогда как гораздо проще заменить эти усилия соблюдением определенных правил и ритуалов, считая при этом, что это и есть жизнь духовная и религиозная, и что таким образом необходимые нормы в отношениях с Богом соблюдаются. Осознавая эту опасность, исповедующий себя христианином должен прилагать все усилия, чтобы ее избегать, а не почивать на лаврах в ложном сознании собственной праведности или богоугодности, как это и произошло с большинством книжников и фарисеев. Да и всякое церковное возрождение, установление или умножение форм приходской и монастырской жизни действительно угодно Богу тогда, когда ставят целью не только восстановление храмовых и монастырских стен, но прежде всего тогда, когда в этих стенах не забывают о живом человеке, о его нуждах, как духовных, нравственных, так и земных, физических. И когда Господь вопрошает книжников и фарисеев, что вы думаете о Христе, чей он сын, и они отвечают «Давидов», то это, наверное, самый главный вопрос Нового Завета. Каково наше отношение ко Христу? Истинно ли оно? В самом ли деле мы видим во Христе Бога? Не забываем ли, с кем в Его Церкви мы имеем дело? И являемся ли мы в таком случае Церковью? Ведь именно на Христе, Сыне Божием и Сыне Давидовым, основано все здание нашего спасения. И, как говорит сам Господь, кто приткнется об этот камень, тот разобьется, а на кого он упадет, раздавит. Это не есть божественная угроза или устрашение. Это констатация того, какова на самом деле духовная реальность, в которую каждый человек рано или поздно призван войти.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас замечательный современный художник Виктор Моторин. Добрый день, Виктор.
Добрый день.
Я хотел бы сказать, что, конечно, когда мы приглашаем на эфир человека из мира живописи или художника, или скульптора, мы находимся в сложном положении, потому что нет возможности показать работы радио, ни телевидения. Вот с поэтами, там, с авторами, с певцами значительно все проще. Можно что-то поставить. Но сейчас есть интернет. Сейчас там не 72-й год, есть интернет, и у Виктора Моторина есть замечательный сайт, где выложена информация и про него, и репродукция работ, и исторические работы, и пейзажи, и портреты. Виктор, откуда интерес к живописи? У вас корни такие, вы из глубинки России, да? А как началось знакомство с живописью, и кто на вас повлиял? Когда захотелось стать профессиональным художником? Многие же рисуют люди, но не все идут там учиться на художника и выбирают этот достаточно тернистый путь.
Ну, знаете, я вообще сам недавно, только вот буквально в разговоре с журналистом, произнес такую фразу, что я профессиональный художник. Вообще, стать профессиональным художником, получить образование, это еще не до конца профессиональный художник. Профессиональный художник – это человек, который только этим и занимается практически. Хотя мы говорим об исторической живописи, сегодня будем говорить, и историческая живопись – это, конечно, не просто человек, который владеет ремеслом, но это еще и гражданская позиция. То есть это и гражданин, и мастер, который овладел мастерством. Ну, я скажу, что я родился в городе Пенза, и у нас славное училище – имени Савицкого, это один из передвижников, человек, который свою жизнь посвятил тому, что построил и, скажем так, выстроил школу академического образования в провинциальном городе, и эта школа живет по сей день. Ну, мне повезло, я там родился, учился, и вот как раз-таки в училище заложили, наверное, основные направления, потому что, повторю, что реалистическое, вот вы сказали, современное, да, но зритель не каждый понимает и знает, что современное классическое искусство, оно существует сегодня и живет и развивается, потому что часто нам навязывают этот термин.
Ну, все забило, 99% это вот ваши оппоненты, представители, я даже не знаю, как назвать-то помягче, ну, пиарщики профессиональные, которые вот на ниве живописи живут и кормятся, которые делают фотографии, какие-то коллажи там, целующиеся милиционеры, вот известные.
Ну, провокационные такие вещи в основном.
Провокативная такая вот деятельность.
Ну, я не зря сказал, и я на каждой выставке...
Двери поджигают некоторые художники.
Да, называют себя такими, кстати говоря, художниками.
Что... Работу художника данную никто не видел, но про то, что запалил дверь в центре Москвы одной организации известной, ну, знают все.
Да, прославился, пытается прославиться. Вот, и поэтому я часто говорю и делаю акцент на выставках. Вот недавно у нас была выставка «Притяжение реализма», это большой проект, в котором участвуют профессионалы, тоже художники, работающие вот в этом жанре, в реалистическом. И я говорю, что многие зрители не знают, что современное реалистическое искусство существует и развивается, так же, как и музыка, так же, с натяжкой можно сказать, и театр. А образование художника профессионально стоит, оно многоступенчатое. Первое – это, значит, художественная школа 4 года, потом 4 года художественное училище и 6 лет либо институт, либо академия. Вот у меня так сложилось, что, в принципе, с первых дней, занимаясь живописью, я, кроме армии, никуда не уходил. То есть моя профессиональная карьера, она такая, четко выстроенная по вертикали, скажем.
Ровный путь наверх.
Да. Я на своих детей тоже смотрю и хотел бы, конечно, видеть... Ну, вообще, детки, которые увлекаются чем-то или в спорт, вот попадают в профессиональную среду, они целеустремленные на протяжении многих лет. И это всегда очень приятно. И у меня так получилось, что я попал в такую художественную школу, где заложили вот такую вот четкую линию. И я практически, не имея никаких сомнений, всегда вот шел и с детства знал, что я хочу быть художником. Но вот это осознание, что стал художником, оно приходит уже позже, когда все вот эти ступени образования ты получаешь. Но хотел бы отметить, что основное влияние на мое, так сказать, сознание и на мои профессиональные, навыки, конечно, повлияла школа Глазунова. Я учился в Академии Ильи Сергеевича Глазунова. Это, скажем так, такая кузница кадров, профессионалов. На мой взгляд, это одно из самых лучших на сегодняшний день.
А Глазунов вам преподавал или он уже отошел от дела?
Нет, Илья Сергеевич в этом году исполнилось ему 86 лет. Он бодр как никогда и никогда не отходит от своих дел. Учебное заведение очень маленькое. Там порядка 100 с лишним человек учится, все лично всегда с ним знакомы, потому что система образования такая. Поступил на первый курс, я имею в виду живопись, например, да, ты на протяжении 6 лет постоянно общаешься, так как он ректор, он участвует на всех просмотрах, устраивает регулярно встречи как у себя дома, так и в академии, в кабинете, и со всеми студентами регулярно работает. Вот. Но система выстроена так. Когда мы учимся, значит, первые 3 года общий поток идет, потом, значит, защита, малый диплом, картина, а потом идет распределение по мастерским. Мастерские пейзажной живописи, портретная и историческая живопись. То есть на то, чтобы стать художником, историческим художником, и называться таковым, и что-то сделать, нужно тоже обучаться. Кто попадает в мастерскую исторической живописи, как раз попадает в мастерскую к Илье Сергеевичу Глазунову. Илья Сергеевич является, помимо того, что ректор, он, ну, как куратор, руководитель этой мастерской. И на протяжении последних 3 лет, система образования в Академии Глазунова 6 лет, 3 года ты работаешь непосредственно с другими преподавателями, но руководитель этой мастерской Илья Сергеевич и также сын Иван Ильич Глазунов.
Он тоже преподает часто.
Да, он преподает уже, знаете, я так оглядываюсь, я уже 16 лет назад закончил академию, а молодые преподаватели, которые пришли, это Иван Глазунов, Володя Штейн, Дмитрий Слепушкин, еще там ряд ребят, уже 22 года, 23 преподают.
Скажите, а можно сказать, что существует Глазуновская школа живописи современной, классической?
Конечно, существует, и я более
и того... кто туда входит? Вот,
более того, я считаю, что Академия Глазунова, согласен кто-то с этим, не согласен, в буквальном смысле повернули ход событий именно вот русской, отечественной, реалистической школы, потому что ежегодно выходит небольшое количество, порядка 10, ну, максимум 12-15 человек. И это люди... лучшие люди, которые и поступили, жестокий идет отбор по профессиональным качествам, конечно же, в первую очередь, очень все строго, и на протяжении 6 лет, когда люди учатся, идет тоже естественный отбор, отсеивается, потому что кто-то не может, кто-то не тянет. Это одно из учебных заведений, где действительно ты поступил и можешь вылететь, если ты не ходишь на занятия, не справляешься или выясняешь, что ты профнепригоден. Такое тоже бывает. Большое количество вышло художников, и мы можем даже вот назвать зрителям, все знают, конечно, Павла Риженко, «Царство небесное».
Да, в 44 года, к сожалению, ушел.
Да, человек. Вот он выпускался, один из первых, который закончил историческую мастерскую тоже, он учился, но он заканчивал московскую школу до этого, МСХШ, потом уже поступил тоже в академию и закончил, много лет преподавал, это непосредственно вот выпускник этой школы, как сегодня говорят, продукт вот этой школы.
А вы у него учились или просто знакомы были?
Нет, мы практически ровесники, но из-за того, что я вот ушел в армию, я потерял 4 года, но он на 4 года постарше учился, я у него уже не учился, мы как студенты пересекались, вот, были знакомы. Помимо Павла, значит, еще Белюкин Дмитрий, он тоже, но он уже не академию закончил Глазунова, а он закончил Суриковский институт, мастерскую портрета, который возглавлял Илья Сергеевич. Большое количество молодых студентов, которые буквально вышли и уже много написали. Можем любой учебник открыть, любую как бы вот выставку крупную. Вот в Манеже была выставка православная Рюрики, да? Потом большое количество на сегодняшний день работ во всех музеях. Вот недавно была выставка, посвященная, значит, музею, Центральному музею вооруженных сил на Поклонной горе. Значит, она была приурочена, по-моему, к дню рождения, юбилею Калашникова. Как раз вот выпускница, наша девочка, писала его портрет. И для музея, и на родину вот приезжали, забирали этот портрет. И на выставке очень большое количество художников участвовало именно вот школы Глазунова. Почему? Потому что сама система выстроена таким образом, что художник, закончив институт, выходит профессионалом. Либо портретист, либо пейзажист, либо художник, историко-религиозный. Мастерская.
Но у вас-то вот, вот все 3 жанра представлены, я посмотрел. Вы и портреты пишете, и пейзажи, и замечательные исторические работы, о которых хотелось бы тоже поговорить сегодня.
Дело в том, что историческая мастерская, она одна из самых сложных. Художник, который занимается исторической картиной, но мы вспомним вот даже Суриков, Нестеров, они владели также, они могли и портреты...
Всем спектром, так сказать, который необходим.
Да, потому что в картине мы видим там большое количество, может быть, фигур. пейзаж, цветовые решения, колорит, рисунок.
То есть историческая работа большая. В общем, пик. Если человек такие работы пишет, то он знает все и владеет всеми техниками, да, фактически?
Да, он должен уметь рисовать человека, знать анатомию, компоновать фигуры, пейзаж. Это универсальный человек, который может в любом направлении. Также мы и Уроженко у Паши, если увидим, у него большое количество работ, который написал и будучи студентом, и уже после института, и, вернее, академии, и в студии Греко. Так что это универсал, да.
Такой вопрос у меня к вам. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня замечательный художник Виктор Моторин. Виктор, ну вот легко ли заниматься, писать исторические картины? Хорошо ли вы знаете историю России, потому что зачастую, ну, это в советские времена еще было, были заказы на большие исторические романы, и советские писатели, получая эти заказы, зачастую, знаю очень поверхностно, на уровне средней школы, историю писали толстенные романы, где пруд-пруди разных ляпов было, вот, и у художников, насколько я понимаю, тоже такое происходило, нередко в работе присутствуют какие-то совершенно невероятные вещи, фантастика историческая. Вот легко ли писать, соответствуя, скажем так, реальной истории, эти работы? И что вас подтолкнуло вот пойти по этой нелегкой стезе?
Вы сказали роман не случайно, так как вы поэт.
Я не беру там Яна, допустим, или каких-то, или Тынянова, профессионалов, людей, которые хорошо разбирались в истории, но были, скажем так, писатели рангом пожиже несколько.
Дело в том, что вот вы сказали роман, как раз историческая картина, она, если сравнивать с литературой, она вот ближе к роману, потому что это огромный рассказ. Если мы посмотрим любую историческую картину, там очень много, конечно, всего. Но я прям по пунктам отвечу, как живется художником сегодня?
Вы знаете, заказы-то кто дает вообще?
Дело в том, что я уже как бы вот, я 71-го года рождения, я не пользовался такими благами, как союз художников там, и мастерские, у меня этого ничего нет. Мое поколение другие люди. Мы привыкли вот в этом мире, в этой среде уже постперестроечной, органично существуем. Я не являюсь членом ни одной организации, ни союз художников, нет. Я закончил академию, работаю сам по себе.
Не Но пользуюсь... ведь одна работа тоже занимает довольно много времени, за неделю ее не напишешь.
Да, одна работа, историческая картина, как правило, год минимум, полгода-год. Но, опять-таки, помимо деятельности, так же, как и в XIX веке все литераторы, да, мы занимаемся либо педагогической деятельностью, да, либо, как они либо писали для газет, либо педагогической деятельностью, также и художники.
То есть деньги в другом месте зарабатываются, а картины это вот...
Ну, не совсем так. Есть, конечно, уже я как художник сформировался, есть люди, конечно... Я раньше тоже был наивный и говорил, что должно быть государство помогать, там, то, сё. Я думаю, что художник, вот свободный художник, это лучше, нежели когда тебе государство дает заказ, как было в советское время, или какие-то закупочные комиссии, фонды и так далее. Я пишу то, что я люблю и то, что я хочу. Но поправку я сделаю еще в таком направлении. Вы сказали там фэнтези, не фэнтези. Дело в том, что я всегда говорю, что художник, он делает в первую очередь художественную вещь. То есть я не претендую на то, что я историк.
То есть припуск на обработку допускаем, какой-то вот элемент фантастики возможен, да?
Основная задача не фантастика, основная задача художника – донести до зрителя и передать художественный и живописный образ.
Потому что вот в сторону Рыженко летели критические стрелы. И... Он очень быстро писал, и не всегда там...
И я также. Каждая выставка приходит профессор какой-нибудь или умник, который
Колчан
говорит...
Колчан не с той стороны висит.
Да, а у вас вот, а Дмитрию стрелы Ивановичу было столько лет, а вот вы, у вас есть серия работ, которая называется «Герои Куликова», а вы участник ли или не участник тех событий?
Участник Куликовской битвы.
Да, вы знаете, это все... Я стараюсь отбиваться очень так, без столкновений, и всегда говорю, что вы уж простите меня, что я взял, позволил себе, взял кисти и вот сделал.
Что вообще на свет народился.
Да, люди забываются и начинают чуть ли не с претензиями, понимаете? Мало кто делает это, это большой колоссальный труд. Это помимо того, что ты знаешь, должен знать историю. Что значит знаешь историю? Мы же с этими знаниями не родились, и не... мы их приобретаем в процессе. Нам что-то открывается, но... Каждый художник имеет, должен иметь какую-то позицию. Даже тот человек, который поджег дверь, он тоже им делает это для чего-то. У него же голова есть на плечах, и, наверное, в этой голове, кроме капусты, еще что-то есть. Он верит в свои какие-то идеалы. Поэтому каждый художник, который берет кисть в руки, если он профессионал, он также набирает эту информацию. Он изучает не один источник, разные источники. Разные источники. Поэтому знать историю мы изучаем, разных историков, современные тоже поглядываем. Но еще раз повторю, что помимо знаний на холсте должны еще, опять-таки, мастерство определенное. И вот то, что мы называем живописный образ, это очень сложно. Художественный образ, да? Потому что художественное произведение зритель воспринимает без комментариев автора, который сидит и что-то говорит, или текст какой-то идет. Он увидел моментально, и он уже определенную информацию получил.
Но буква мертвит, дух же животворит. Это, несомненно, так. Вот вы немножко рассказали о реакции, разная она реакция. А где эта реакция проявляется? Много ли у вас уже было выставок авторских или же в коллективе неком, на неких мероприятиях? И как люди реагируют? На самом деле, вот представители современной исторической живописи, нельзя сказать, что их творчество так уж прямо звучит, что называется. Снимают передачи про них, фильмы и так далее. Снимают, но не сказать, что очень часто. В основном помогает интернет, но наши, конечно, телевизионные каналы могли бы несколько больше делать для пропаганды именно этого направления.
Однозначно больше должны делать, но, понимаете, художник очень сложно... Если мы просто вкладываем в картину, это вот как, знаете, как песни, которые становятся народными, да, уже забывают про автора, так и у художника. Если есть картины, которые живут, вот у меня есть картина Дмитрий Иванович Донской, вернее, называется так, «Святой, благоверный, великий, московский князь Дмитрий Донской». Вот эта картина живет своей жизнью, без всякого того, что я где-то постоянно подмазываю или кто-то ее рекламирует. Она вошла в школьную программу, она в учебниках. Даже делают росписи, вот мне недавно звонили, на Урале, там на фасаде одного храма написали. И эту картину приобрели музей, приобрело Министерство культуры, не только ее, там ряд картин у меня. Мне тоже грех жаловаться. С одной стороны, да, конечно, это произошло через 10 лет после написания там некоторых моих известных вещей, но эти вещи государство приобрело.
Это потому что власть сменилась, пришел новый министр?
Нет, да, нет, или... нет, 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 это все, знаете, это все органично, потому что картина начинает жить своей жизнью. Ее знают, я, кстати, каждую неделю получаю большое, в течение учебного года большое количество писем на почту. Исторические картины и Павла Рыженко тоже очень много вошли в программу, и дети пишут сочинения. Вот это вот, конечно, патриотическое направление, вектор поменялся, и...
Ну да, тема Куликова поля стала ближе сердцу русских людей.
Я даже думаю, я бы глубже сказал, не только Куликова поля. Вот с 90-х, как коммунистическая, так сказать, система отошла, когда появилась свобода выбора, свобода слова, свободно можно ходить в храм, человек не стесняется, что он верующий человек. Но я отвлекся немножко, поэтому историческую картину и... рекламировать, даже это было бы плохо. Вот я тоже считаю, что вот человек написал, это же зритель определяет. Меня часто спрашивают, а вам нравятся свои вещи? Или, а как зритель? Это зритель, судья. Я написал, и картина от меня отходит, она живет своей жизнью. Вот что скажет зритель? Если зритель ее принимает органично, как вот я пришел на выставку, которая была в Новом Манеже, Рюрике, по-моему, называлась, да, там картины наших художников, мои, в частности, очень много висят. Я подхожу, спрашиваю организатора, говорю, а почему вы не написали, что вот у этих картин там есть автор там, и так далее, и так далее. Они говорят, да вы знаете, уже это не важно, а эта картина, она как народная, она живет и живет. Это приятно. Нельзя рекламировать, а то мы тоже можем скатиться, как вот рекламируют разные вещи, которые сомнительного качества. Вещи художественные, они должны пожить во времени. И художник, он формируется тоже вот в течение определенного времени. Нельзя заставить полюбить свое творчество, нельзя это навязывать. Но когда происходит, когда картина находит отклик в сердцах людей, вот это самое главное, вот это самое ценное, то, что ты получил. А не то, что государство вкладывает и говорит, вот-вот, идите на Моторина, это прекрасный художник, и всех направляет. Нет, зритель сам должен выбрать. Поэтому вот я и говорю, что твое качество, и ты как художник, это время нужно. Это не сиюминутное, но сейчас такой ритм, такой темп, все хотят вот моментально. Вот написал, сразу утром проснулся знаменитый. Так не может и не должно быть, это даже вредно, я считаю, для
художника. В эмоциональном поле должно все это побыть, с тем, чтобы люди, может быть, привыкли к новой какой-то реальности.
Сегодня колоссальное информационное поле, в частности, интернет. Другое дело, еще раз повторю, не надо навязывать. Вот я знаю, что я хороший художник о себе, значит, меня надо. Но каждый себе считает. Каждый так о себе считает, что я хороший. А зрителя даже уже никто как бы и спрашивать не хочет. Поэтому мне на сегодняшнее время, в некотором смысле, знаете, не во всем я согласен, но мне нравится, знаете, что честное время, понимаете? Меня не Союз выдвинул на какую-то премию, да, и государство закупает мои работы не из-за того, что я где-то чего-то кого-то подмазал. Картина села как бы на свое место. И, вы знаете, я даже был рад, когда понял, что вот... Мои картины из цикла «Куликово поле» уехали опять на эти рубежи. Значит, что-то есть такое, что Дмитрий Иванович опять туда, на это поле.
Дмитрий Иванович воюет вместе с нами и да, с теми людьми, которые да, в Новороссии сегодня и в Сирии были, и в других там горячих точках. Он присутствует не только идейно, но еще и духовно, быть может. У меня такой вопрос. Ну, я обратил внимание, что есть у вас работа, написанная совместно в соавторстве. Ну, я понимаю, братья Гонкур или Ильф и Петров, а каково это вот вдвоем писать, делать один проект сложный, исторический. Это как получилось-то?
Вы знаете, мы с Павлом Поповым написали, да, совместно эту картину «Удар засадного полка». Дело в том, что мы с ним учились в одной группе, очень много лет очень дружны были. Я считаю...
просто мало таких... Ну, я понимаю, Кукрыниксы, ладно, там, ну, а вот все-таки такая историческая живопись.
Вот мы учились вместе, очень много рассуждали, дружили, и... Те задачи, которые перед нами стояли, как перед художниками, они были очень близки. Мы пошли на это, и это очень здорово, что такой проект реализовался. Были определенные сложности, вот, но ни я, ни он не жалеем об этом. И
Павел, может быть, повторите, да, вот этот опыт?
Я с удовольствием, да, но, опять-таки, это должна определенным образом сложиться...
Место, наверное, должно быть.
Время, место и психологическая ситуация, скажем.
А где вы ее писали? В вашей мастерской или вы к нему?
Скажу, что Павел Попов замечательный художник, поэтому я с ним и писал, и написал бы еще. Он профессионал, и можно посмотреть его тоже творчество. Он очень много ездит по Русскому Северу. Такой русский человек и по духу, и внешне так выглядит. Дело в том, что мы писали, у нас мастерской не было. И сегодня у меня вот такой мастерской, как вот своя, в понимании, вот как сейчас вот в Союзе художников, у меня нет мастерской. У Павла она есть тоже мастерская, сейчас я не знаю на каких там правах, но я себе скажу, что у меня нет, не было и, наверное, никогда не будет, несмотря на то, что у меня большое
сейчас,
количество...
Сейчас, к сожалению, происходят страшные процессы в Москве у старых художников, которые там в 70-е годы получали мастерские, их отбирают под разными благовидными предлогами. Вот мое обращение к правозащитникам, которые, возможно, некоторые слушают меня, потому что можно связаться... Потому что это не единичный уже случай. У многих людей мастерские в центре Москвы, старые дома, сталинские вот эти вот. И чего бы не отобрать, хапнуть это все, собственность, это стоит там денег. Вот, к сожалению, такие вещи сегодня происходят. При большевиках давали людям мастерские, а сейчас при необольшевиках их отбирают. Тихой сапой под разными благовидными предлогами.
Ну,
это ужасно.
Я, можно сказать, и поэтому и не вступаю тоже вот в эти союзы, потому что форма собственности тоже непонятная. И самое главное, что когда вот в это все погружаешься, оно мешает работать. Борьба за мастерские...
Душе не полезно. Вообще.
Да, душе не полезно. Меня Бог миловал вот этих вот всех интриг и процессов. Ну, нет мастерской. Ну, будет, наверное.
Вот ну, я думаю, что будет. Вы ведь уже становитесь таким, может быть, без особого желания, а по воле высших сил, таким титулованным человеком. У вас уже звания, какие-то награды. И глядишь, там со временем и мастерскую дадут.
Все. Знаете, я...
Надо постараться. Надо, мне кажется, какое-то письмо собрать на имя там Собянина.
Знаете,
я вот с удовольствием его подписал.
В свое время я понял одну вещь, что вот когда ты полон энергии, сил, и у тебя есть желание написать что-то и писать, тебе негде писать. Но я боюсь всегда, знаете чего, что у меня появится звание, мастерские, но у меня пропадет желание, понимаете?
Было, как поэт сказал, было нечего надеть, стало некуда ходить.
Да, да, примерно так. Поэтому это все, я отношусь к этому очень философски. Я стараюсь не плакаться, что у меня нет этого, нет этого. Я считаю, мне в жизни повезло. Я за все благодарю Бога. Считаю, у меня хорошие друзья. Я считаю, у меня очень все в целом хорошо. Чего мне не хватает? Не хватает, как и многим, наверное, сейчас художникам. Нужно продолжать работать. Вот для себя у меня... Я, кстати, вот помню, Паша Рыженко тоже об этом вот говорил, что самое главное, это нужно просто побольше работать и писать, пока есть время.
Рыженко торопился, он предчувствовал, что вот он уйдет, как-то было в нем.
Для нас, для всех, кто мы друг друга знаем, учились вместе, для нас это тоже определенный пример того, что мы же все нацелены на вечность. Нам кажется, что мы здесь не гости, а пришли и будем, и были, еще и будем тысячу лет.
А после 50 уже надо молиться каждый раз, потому что можешь уснуть и не проснуться. У меня некоторые люди.
Да и не только после 50.
Вечером человек уснул в здравом уме, трезвой памяти, нормально, здоровый.
Это повезло.
Постижный конец. У меня такой вопрос. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения художник Виктор Моторин. Мы говорим про него, его творчество, его судьбу, вообще судьбу художника в России. Ну, я посмотрел на ваш сайт, и в самом-самом там в конце картин больших, которые были выложены, есть просто гениальная, на мой взгляд, работа. Я имею в виду работа, которая называется «Русский квадрат». Есть черный квадрат Малевича, который, конечно же, такой апофеоз смерти, я бы даже сказал, гибели. Вот если вдуматься над смыслом этого произведения, ты понимаешь, что чем-то сатанинским веет, дьявольским от работы Малевича. Ее там пытаются как-то иначе трактовать, для меня это дьявольщина. Ваша работа, она духоподъемная, она патриотическая. Как родилась идея этой, не побоюсь этого слова, гениальной картины?
Ну, когда говорят «гениальные картины», я даже смущаюсь. Я не считаю, что я написал где-то в моем
Но это наш ответ Малевичу и его, так сказать, друзьям.
Вы знаете, вы как бы посыл правильно поняли, и здесь можно еще глубже, конечно.
Вы про работу только расскажите, потому что не все...
Работа появилась случайно. Так как я работаю много лет на Измайловском острове, у меня появилась возможность наблюдать природу, немножко остановиться, не бежать зачем-то и куда-то. Я прихожу утром и работаю там. И там, куда ни посмотришь, там все, там 17 век, там Алексей Михайлович, потом барокко, вот это вот московское, там все есть. И вот, значит, там есть каре, и вход в каре через ворота передние, то есть восточные, западные и восточные. И вот вдруг в один прекрасный день я прихожу, и в киотике появилась икона «Спас». И я спрашиваю, откуда это такая мозаичная, красивая очень вещь? Мне говорят, вот у нас здесь по соседству руководитель, значит, спецреставрации Брянов. Вот он, говорит, недавно умер. Он, говорит, взял и самостоятельно решил иконку на место поставить.
Ну, как в старое время было, а потом все сносили, сбрасывали.
Но самое интересное, он буквально сделал, и через месяц там... Ушел от нас, скажем
Обычно, так. Что это его как бы завещание.
Да, и я увидел это утром, побежал, взял холст и написал. И в процессе написания работы, это вот абсолютно вот увиденное в жизни. И, конечно, как человек, который знает историю и слышит очень много этих разговоров, я по поводу этой псевдокартины, которая называется «Черный квадрат», не хочу ничего говорить. Вот мой ответ вот этому художнику и представителю вот этого крыла вот такой. «Русский квадрат».
Это русский храм, это, ну, там русской природы как бы нет, но она угадывается, что это вокруг наверняка. Ну, мы представляем, что русский храм стоит в окружении каких-то лесов, там могилки батюшек, которые там служили, богомольцы входят-выходят, и вот сам образ Христа.
Вообще любое название картины, если человек осознанно делает, если он в здравом уме и твердой
памяти... Там много смыслов. Я вот призываю посмотреть, залезть в интернет, набрать Виктор Моторин и посмотреть.
Я удивился, какое большое количество откликов. Она вот как раз, я эту картину выставлял, у меня как открылась на острове, на днях мы ее закрыли, выставка. Называется «Пасха в Измайлово». И там как раз вот одна из картин, вот центральной, так сказать, стеночки, вот эта работа была. И я был удивлен, какое количество, сразу отклик такой пошел. Люди, понимающие, знающие, которые, скажем так, в теме, они сразу отреагировали очень позитивно и положительно. Но тоже приятно, когда вот работа уходит, скажем, в народ и живет, сразу зритель ее принимает. Ну, может быть, левое крыло не примет, но я работаю тоже на определенную аудиторию. Я считаю, что у меня тоже есть свой зритель, и я, как человек православный, имею определенный стержень. Это как бы некая такая основа, на которую вот построено мое творчество.
Вы знаете, я хотел такой вопрос задать о среде, о возможности объединяться. Ну, творцы, они индивидуалисты, это связано с самим стилем жизни художника, писателя, поэта, музыканта. Но есть определенный круг людей, которые все-таки уже на слуху, их творчество на слуху. Киреев, Шмарин и Милюкин, да. Роженко, которого нет, к сожалению, но есть очень активная его вдова Анастасия.
И его работы.
И его работы. Может быть, как-то можно объединиться представителям этого направления, делать совместные выставки. У Милюкина того же есть свой зал, там Царская башня, он остался, несмотря на смену власти железнодорожной, которому все принадлежало. Альбомы выпускать какие-то. Ну, то, что было очень распространено, скажем, в предреволюционные годы, у нас тоже такой период похожий, 100 лет прошло, но все похоже весьма. И вот люди объединялись, всякие бубновые валеты возникали там и так далее, какие-то места, центры. У представителей авангардной живописи это все лучше в этом смысле. Они как-то охотнее идут на контакт, у них есть центры, есть залы, где они там дружат. Вот, может быть, попробовать все-таки начать дружить?
Вы знаете, да, мы тоже так же, в принципе, работаем.
Поэты дружить могли бы, но мнительно невероятно.
Мы сегодня дружим. Я расскажу вкратце. Вот я 5 лет был директором галереи Измайлова, и у нас такое сообщество появилось. Но зал был бюджетный, учредитель департамент культуры. Пришел очень амбициозный человек, который пришел ниоткуда и ушел в никуда. Это господин Капков.
Развалил, наверное,
который,
постарался.
Пока. Который разрушил все, что можно, все, что вот до чего он не прикоснулся, он все разрушил. Когда он это все разрушил...
Был Мидас, который ко всему, к чему прикасался, превращал в золото, а этот господин, он в свою противоположность.
Уникальный превращал. Дар, да, уникальный дар. Вот он разрушил все, весь, все это пространство. Таких залов было по Москве порядка 30. Их объединили под крыло такой же гениальной женщины, как и он. Его, так я понимаю, соратница, да, она 2 года уничтожила, добила это все. Ее сейчас поставили руководителем музея Царицына. Она не скрывает, кто ее туда поставил. Везде на каждом углу хвалится, что это вот госпожа, я не буду говорить, кто ей помог. Но получилось так, что когда у нас отняли залы, вот мы ушли, мы свой интеллектуальный труд постарались сохранить. И я сохранил 3 проекта, которые называются, они передвижные, это «Притяжение реализма», которые ежегодно проходят в течение года в разных залах Москвы, но уже не в тех, где раньше жил и проходил. Значит, это «Притяжение реализма».
Такая выездная как бы выставка.
Да, передвижная. «Путешествие по России» и 3-й проект «Сердца столиц соединяя». В этот проект ежегодно входят разные художники, но я боюсь делать некую организацию, потому что я сам боюсь каких-то взносов, каких-то удостоверений, каких-то собраний. Мы собираемся по любви. Вот определенный круг у нас сложился. Мы учились у Глазунова, у нас большое количество людей, разных художников из разных городов. Мы знаем друг друга, и все знают, что в этом году будет там выставка, в этом году будет там. Мы встречаемся, обсуждаем, и обсуждаем не работы даже, мы обсуждаем качество и формат. И художники, которые дают свою работу на свое усмотрение, у нас нет там какой-то комиссии, которая отбирает, все друг друга понимают, все профессионалы с высшим образованием уже заявили о себе. И мы в этом году делали в школе акварели Андреяки, Сергей Николаевич нам с удовольствием предоставил и предоставляет ежегодно свои залы, мы делаем там выставку, мы делаем каталоги, это все существует и живет. Другое дело, что кроме канала «Спас» нас никто не поддержал. То есть те...
Информационной поддержки.
Да, информационное поле нет.
Ну, к нам обращайтесь, радио Благовещение будет охотно приглашать людей, художников. У нас в основном, вот у меня лично в эфире, конечно, в основном поэты, авторы-исполнители, музыканты, историки и так далее, и так далее. Но художников все-таки не так много.
С удовольствием буду я приходить, и наши, и мои коллеги, друзья будут приходить. Но самое интересное, что вот такие проекты, они показывают зрителю, что новые художники, реалисты, которые занимаются серьезно, это школа, русская школа изобразительного искусства. Она существует и продолжает жить. но сами темы, которые они поднимают, новые темы, язык остается. У нас очень сложно сделать какие-то новации вот в этом...
Придумать что-то новое, да?
Как Леонардо рисовал углем на холсте там, или краски эти же использовал, они, конечно, изменились. Появилась химическая промышленность там, да, но мы все равно в своей...
Это стилистика, а я вот про темы. Темы, в общем-то, известны. Это
русская
Куликовская битва, это война 1812 года, Крымская война, Первая мировая, это революция и гражданская война, Великая Отечественная. Ну, не знаю, уже вот ближе к нашим дням.
Вот от Рюрика до современной темы. От Рюрика до современной темы. На самом деле появляется много. Просто нет выхода к зрителю. Это, конечно, со временем все равно появится так же, как вот у меня. Через 10 лет только работы вдруг захотели иметь.
А на канал «Культура» вы обращались? Хоть
канал
раз «Культура»
молчит, пробиться невозможно. Мы какие письма только не писали и пишем каждый раз. Бесполезно.
Хотя они говорят про толерантность, но на самом деле, конечно...
Вы знаете, вот интересно, я однажды услышал, как...
Когда это касается вот русских художников.
Однажды я был в Думе в одной фракции, мы общались на тему искусства тоже, и там были представители средств массовой информации. И один, значит, уважаемый человек сказал: «Вы знаете, я вот приглашаю, — говорит, — телеканалы, приглашаю, — говорит, — пожалуйста, приезжайте, вот надо... Построили огромный, над Волгой построили огромный мост, белый, красавец. Приезжайте, снимите, кто это строил, какой он красивый. Вот это же ему в ответ говорят: да ну это не интересно. Вот если бы его взорвали, это да.
Или убили кого.
Да, вот это интересно, понимаете? Это, да. То есть, к сожалению,
Да,
новости интересуют только вот такие.
Или ограбили банк.
Поджег, взорвал, себя прибил к брусчатке. Вот это да. Но, видимо, скорее всего, это, конечно, существует какой-то заказ или какой-то вот...
Ну, и то. Это движение с разных направлений в одну сторону, потому что есть и заказ, естественно, определенных сил, а есть также представление, что вот публику, которую уже воспитали на чернухе, ну, на чернухе почивали столько лет, и вот это подавай, уже что-то действительно вкусное и полезное, она выплюнет.
Знаете, я бы хотел сказать все-таки еще, что вот вчера я по культуре смотрел интересную передачу, и режиссер Александр Николаевич Сокуров говорил о своей школе, о своих учениках, и вектор был в сторону Северного Кавказа, что вот надо в критическом состоянии культ надо поднимать, и чтобы государство участвовало, и очень много разных вот таких мы передач слышим, что вот там надо, на северном, на южном там направлении и так далее. И очень мало говорят о том, что вот именно исконно русские школы, они же существуют тоже, существуют представители этих школ. Ну,
Хлома, Ферапонтова, иконописные школы всевозможные.
Да, и как бы это остается на периферии, это не надо развивать, это и так. Но я бы что хотел сказать, вот он вчера замечательную вещь сказал, что вот на Северном Кавказе это очень сложно и практически невозможно сегодня. И нужно очень много сил прикладывать для того, чтобы возродить и движение дальше пошло. Но в России... При всем при том, что еще сложнее ситуация, несмотря ни на что, все-таки в русском народе появляются художники, поэты, музыканты. И самое главное, что...
Не благодаря, но вопреки они появляются.
Это как раз
давят, нас давят, а мы вот вылазим из-под
сапога. Это показатель того, что, конечно, очень талантливый у нас народ, несмотря ни на что. Очень талантливый. Я считаю, самый талантливый в мире. И скажу, что вот ко мне...
Они жмут, думая, что вдавливают в асфальт. А там земля. А земля, она как-то вот выталкивает из глубин своих, из своей толщи
талантов. И это радует, это радует. Моя цель, то, что я пришел к вам, даже не столько сказать, что вот я существую. Мы существуем. Мы есть, и мы идем друг за другом. Да? Есть преемственность поколений. Все равно, несмотря на что, она существует. В России остались красивые, умные, молодые, а не то, что вот я как-то услышал от одного тоже деятеля, он руководитель одной организации крупной, он говорит, что Москва перестала, говорит, давать таланты. Да ничего не перестала.
Просто человек не знает. Не в
теме. Нет, человек не хочет знать. Он хочет, чтобы были в России только страшные, убогие, больные, горбатые, бездарные и так далее. Это не так. Много молодежи. Просто нельзя пробиться. Вот сегодня, на сегодняшний день, невозможно сделать в Малом Манеже выставку. Невозможно пробиться. Муниципальный зал, муниципальный, бюджетный. А уж про Большой Манеж вообще невозможно говорить. Забудьте. Вот что печально. А талантливые люди есть. Будут. Пока есть Россия.
Пока Россия жива, будут и русские таланты, у коих судьба не самым лучшим образом складывается во все века, но тем не менее... потом-то они и остаются, а вся эта накипь, пена, которая заполняет, может быть, большие, огромные залы, она как-то уходит, ветер времени.
И вот те имена, которые вы сегодня говорили, да, вот занимаются исторической живописью, это же не поддержка, это не благодаря тому, что государство поддержало. Это поддержали частные какие-то люди, заинтересованные, любящие люди. Ну, наверное,
меценаты, благотворители.
Ну, наверное, это было всегда в России. Я вот был на днях в Пушкинском музее изобразительных искусств имени Пушкина, музей частной коллекции, еще называется музей искусства Европы и Америки. И я удивился, что картины стали подписывать из чьей коллекции до революции. И там прям четко видно, что вот собрание русских купцов, это Морозов, Сергей Третьяков, брат Третьякова, который собирал западноевропейское искусство, мы тоже мало об этом знаем, а битком набит Щусев, и вещи собранные, лучшие вещи, это русский импрессионизм, это у нас же одна из лучших коллекций в мире импрессионистов.
Ну да, человек начал собирать тогда, когда это все стоило копейки, никому вроде бы не было нужно.
Ну, копейки копейками, это стоило и тогда дорого, сейчас просто это очень дорого стоит. Но кто такие русские купцы? Это русские мужики, которые вот добились силы своего таланта и вложили свое состояние. Это было, но, может быть, не в таком количестве, и сейчас это очень мало. Но даже несмотря на это, художники появляются, появляются музыканты, поэты, и это радует.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю нашим дорогим радиослушателям, что в студии Благовещения был сегодня замечательный художник Виктор Моторин. Хочется пожелать ему успехов, долголетия и новых творческих побед. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго. Приходите на наши выставки.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. «По родному северу». Рассказ «На маяке». На рассвете старик погасил фонари. И хотя буря не только не унялась, но разыгралась еще сильнее, Ионас залег в свою постель, потому что был совершенно болен. У него открылась горячка. Лежа на постели, он бредил весь день, и отрывочные бессвязные слова раздавались под стоны моря. Одинокий, забытый, обессиленный старик умирал, и в предсмертном бреду ему чудились всякие видения. Комнатка его, в которой он прожил несколько десятков лет, вдруг озарилась каким-то ярко-красным шумным светом. Из этого света внезапно показался маленький Яки. Он улыбался старику Ионасу и куда-то звал его рукой. «Иди ко мне, дорогой мой мальчик», — проговорил Ионас. Но Яки быстро исчез, а из красного света выплыла несчастная Христи в ярко-красном нарядном платье, которое почти сливалось со светом. Она подошла к самой постели старика. «Ионас, дорогой наш славный Ионас, почтенный, честный рыбак, что же ты так заспался? Посмотри, в море показался корабль, большой, красивый корабль. На нем едет мой Анти. Но ты не зажег маяка, корабль может разбиться, и я опять не увижу своего ненаглядного Анти, не услышу его песен. Вставай же, лентяй, зажги скорее фонарь». К Ионасу вдруг вернулось сознание. Он открыл глаза. Было темно, и никого в комнатке не было. Но, Боже, что сделал он, сторож маяка, приставленный сюда для того, чтобы служить людям? Он не зажег огней, а вместо того спал, как нерадивый работник. В ужасе умирающий старик поднялся со своей постели и полез на вышку. Вскоре засветились фонари и бросили свои лучи далеко в бушующее море. Как сильно ревет сегодня буря! Не дай Бог никому очутиться в такую погоду в открытом море. Старик внимательно посмотрел в морскую даль, но его затуманенный глаз ничего не заметил в ней. А между тем там, меж скал, боролось с волнами погибавшее судно. Люди бросались в лодки и плыли к маяку, на котором уже горел приветливый огонь. Есть где спастись, знаешь, куда плыть. И одна за другой лодки пристают к скале, на которой стоит маяк. Но где же этот сторож? Почему не встречает он их, погибающих? Что это за нерадивость и лень? Моряки вошли в избушку. «Эй ты, негодяй! Какое ты имеешь право спать? Люди тонут, а ты спишь лежебока. Вставай!» Но старый Ионас неподвижно лежал на своей постели. Он был мертв. Он умер на своем посту, честно исполняя до самой смерти свой долг. И когда моряки увидели труп старого сторожа, который перед самой смертью зажег для них спасительный маяк, они молча сняли шапки и набожно скрестили на груди свои мозолистые руки. Вечный покой тебе, старый Ионас.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.